Эймен, как жизнь, семья?
Хорошо.
Хорошо. У одного хорошо, у всех остальных как? Хреново, да? Еще лучше, да? А, окей. А то я думаю, да что такое? Нормально. Папа дома, пастор дома, все классно. Эймен? Все должно быть отлично. Эймен. Какое прекрасное время мы живем. Ой, Иисус, спасибо тебе за это время. Вы знаете, я не из молодых христиан, знаете, и уверовал довольно-таки давно, и я мечтал о том времени, где ты сможешь говорить с кафедры вещи, которые действительно люди будут понимать. Вы знаете, что можно много чего говорить, но иногда поколение, оно запаздывает, и иногда люди рождаются вне своего времени, они опережают свое время, и иногда, знаете, ты часто выдаешь откровения, и я помню, у меня был 5-й, 6-й, 7-й, 8-й год, и я Богу кричал: «Бог, ну кто-нибудь услышит меня?» Вы знаете, когда я перестал, в 16-м году начали люди слышать первый раз 2005-го и 6-го года проповеди, они только до них доходить стали. Ты знаешь, и я возрадовался, что наконец-то поднимается поколение, где ты можешь говорить прямо текстом, и тебя будут понимать. Поэтому я очень-очень рад. И ты думаешь, что ты рад? Чему ты рад? О, ты даже не представляешь, чему я рад. Поднимается совсем другое поколение. Вы знаете, вернулся с России, там просто нереально. Просто нереально. Бог такие вещи делает. Это голод, это жажда. Я говорю: «Господи». Вы знаете, они приезжают там на тебя посмотреть, я приезжаю на них посмотреть. Вы знаете, потому что там такая жажда, там такой голод, там это нереально просто. Я говорю: «Иисус, пусть оно на мне чуть-чуть налет этот будет». О, как! Вы знаете, как нам не хватает иногда голода, амин? Всеми нашими жизнями двигает или голод, или его отсутствие. Вы знаете, как бы больше людей здесь сейчас было, если бы они были действительно голодные по славе Бога, амин? Ну ничего, я знаю одно, у нас есть огромное окно, вот то окно, вон оно окно, сейчас оно смотрит на меня. И вот то окно, оно достигает десятки тысяч людей. Поэтому, дорогие, мы должны с вами абсолютно понимать, что мы служим не только друг другу, хотя это классно, мы семья, мы любим друг друга, но мы служим иногда тем, кого мы даже не видим. И вы знаете, когда ты приезжаешь туда, и ты постоянно обращаешься в камеру, пытаешься, понимаешь, что помазание, которое дается тебе, не дается только для первых двух рядов, ты понимаешь, что оно идет немножко дальше здания, и когда ты видишь этот эффект, эти поднятые массы домашних групп, эти измененные, исцеленные жизни, судьбы трансформированные, ты говоришь: «Бог, спасибо тебе, я буду это делать до конца моей жизни», амин, потому что в этом есть смысл, амин. Итак, семья, сегодня будет интересная тема, будет интересная тема. Я хочу поделиться, я скажу таким уникальным словом, для тех, кто в движении. Вообще, для тех, кто не в движении, эти все проповеди им просто раздражать будут. Потому что людям, которые не двигаются, не мечтают ни о чем, им просто даже скучно будет меня слушать, потому что я сам в движении, я мечтаю быть окруженным людьми в движении, я постоянно нахожусь там, где движение, то есть, и вот это меня увлекает. И сегодня я хочу дать несколько ключей или платформ, да, человеку, который движется. Итак, тема называется «Аборт неродившейся личности». Вы знаете, что сатана знает, что очень много людей здесь рождены, я так скажу, в его тело совершить что-то очень большое. Но интересный момент, вот он. Дьявол знает, что если ты немножко попробуешь, если ты войдешь, если ты чуть-чуть коснешься своего призвания, то ему уже будет очень тяжело с тобой справиться, поэтому ему нужно абортировать судьбу до того, как она вошла в свое призвание. Ему нужно абортировать личность перед тем, как она достигла чего-то в своей жизни. Итак, аборт неродившейся личности. Сегодня я хочу поговорить о четырех платформах атаки дьявола. И я верю, что эти, может быть, вот эти ключи, чтобы увидеть со стороны, потому что, вы знаете, когда мы делаем самую большую массу ошибок в самом начале, все со мной? В самом начале. Именно в начале дьявол абортирует, именно в начале он бьет по рукам, в начале делает все возможное, чтобы извратить сердце человека, извратить его талант, украсть, убить и погубить. Это его единственная функция. Но мы здесь для того, чтобы помочь. Итак, дорогие мои, поделюсь некоторыми ключами, через которые мне пришлось пройти в свое время, когда Бог вел меня в мое призвание. И сейчас я хочу поделиться этими ключами с вами. Итак, для каждого из нас уже Богом определена позиция. Дорогие, сразу хочу объяснить. Некоторые люди постоянно пытаются что-то, знаете, изобрести. То есть он пытается то делать и сё делать. Потом занялся чем-то, он раздражен, потому что у него нет финансов, нет помощи, нет ничего. И он в этом раздражении кидает, начинает что-то другое, третье, четвертое. Вы знаете, что человек – такое существо, который уже рожден для определенной функции и позиции? Вся наша битва, дорогие, состоит не в том, чтобы тыкаться и мыкаться и пробовать себя, а чтобы найти, для чего вот эта личность сотворена Богом. В тебе уже включены все опции, и то, что иногда тебе не нравится, это самая мощная опция для Царства Бога. Твой юмор, твои шутки, твои, может быть, серьезные вещи, может быть, ты вообще человек, который очень быстро воспринимаешь боль. Дорогие мои, все это опции для твоего призвания. И вы знаете, очень, когда я поднимался в мое призвание, еще входил, я так не любил ну, свой характер, свои вот эти вещи, я не любил их все до тех пор, пока я не попал в мою позицию. И потом самое уникальное то, что меня благодарили люди за то, что я больше всего в себе ненавидел. Кто-то понимает, о чем я говорю? Больше всего ты говоришь: Бог, ну вот это, ну зачем оно мне? Ну я могу без этого обойтись. А оказывается, нельзя, твоя позиция уже включает эту опцию. И здесь позиция, знаете, христианина или рожденного свыше, дитя Бога, чтобы понять, для чего я создан. Потому что нет ошибок. Дорогие мои, можете представить, ничего на этой земле не творилось Богом вне функции. Выйди на улицу, возьми, тыкни на любую вещь, которая сотворена Богом, не человеком, Богом, и ты увидишь, что в ней есть ДНК, функция, и она размножается, она растет, она двигается. Дорогие мои, невелик наш Бог в том, что когда Он кого-то родил, Он для него уже предназначил место обитания. Представь, он родил ящерицу, он для нее сделал место обитания, он для нее придумал пищу, он создал для нее все комфортные, уютные условия, чтобы быть победителем в своем элементе. Он создал рыбу, он создал птицу. Что бы Бог ни создавал, он уже создал эту личность, или, я так скажу, это животное, насекомое, млекопитание. Неважно, что это, оно уже создано для определенной функции, сфера обитания, победа, сила, там все дано. Проблема у человека в том, и мы это всегда говорим на энкаунтере, в том, что мы выпали из наших функций. Теперь, дорогие мои, пожалуйста, не ищите свои функции в людях, не ищите их в телевизоре. Дорогие мои, это может открыть только Дух Бога, но с Духом Бога нужно проводить время. А это больше всего будет атаковать сатана. Сатана будет атаковать все возможное в твоей жизни, но больше всего будет атаковано твои отношения с Богом. Сколько раз я видел людей, которые говорят: слушай, пастор, я все могу, не могу единственное. Это уже зрелые христиане. Он говорит: я не могу добиться стабильности в моей молитвенной жизни и хождении с Богом. Говорит: начинаю, месяц идеально, все, молюсь 15, 20, 30 минут, час, и потом проходит какая-то вещь, сбой и все, и я теряю эту позицию, и опять начинается откат назад. То есть я заметил, что дьяволом атакуется, больше всего атакуется именно Эдем. Вы знаете, что именно почему атакуется дьяволом наш Эдем с Богом? Потому что когда дьявол способен рассоединить тебя и с Богом, он способен внести свою версию того, кто ты. Окей? Итак, для каждого из нас уже Богом определена позиция, функция, с ней все необходимое для твоей жизни, призвание и служение. Вы знаете, что мы не рождены мучаться, церковь? Мы не рождены тянуть лямку, страдать, кричать и говорить: Бог, ну что же в моей жизни не так? Это говорит то, что ты не на своем месте и не в своей функции. Я вам опять же говорю, дорогие мои, сейчас до конца этой темы некоторые вещи будут открыты. Итак, послушайте, Иеремия 1:5. Смотри, что говорит Бог. Я знал тебя. Вы знаете, мне нравятся вот эти места, где, вы знаете, даже фантастический фильм не подберется к таким деталям. Он говорит: я не знаю тебя. Бог говорит: в прошедшем времени. Можете, он говорит: в прошедшем. Я знал тебя. Бог, как ты можешь меня знать? И я знал, не познаю. Посмотрите, и когда я начал копаться в этом месте, Бог говорит: я тебя знал. Ты говоришь: Бог знал, это значит... мы где-то что-то было, где-то я существовал, и ты уже меня познал и знал, и теперь ты хочешь мне объяснить то, кто я есть. А оказывается, когда Бог вне времени, Он уже познал тебя, и Он выбирает тебя не из альфы. Помните, я говорил, Он выбирает тебя из омеги. Он выбирает тебя совсем по другим параметрам, чем ты думаешь. Мы сейчас это не будем касаться, это абсолютно другая тема. Итак, Иеремия, я знал тебя, Бог говорит. Иеремия 1:5. «Я знал тебя задолго до того, как ты, как сотворил тебя в чреве материнском. Тебя узнал я до рождения твоего. Тебя пророком для народа и я избрал. Можешь себе представить? Он говорит, я давным-давно... Но не, если честно сказать, если это можно сказать насчет одного человека, это можно сказать насчет всех рожденных свыше детей Бога. А оказывается... И вы знаете, заметьте, где Иеремия нашел свою функцию. Алло. У Бога. В его присутствии. С ним рядом. То есть, сколько из нас пытаются что-то делать? Вы знаете, сколько лет мы потеряем? Я знаю свои попытки, я знаю свои моменты, когда пытался, падал, вставал. И поэтому я говорю сейчас, что войди в его присутствие. Это такое, знаете, уже замыленное, зарелигиозненное, вот это все такое затертое. Будь с Богом, дорогие мои. Это самое главное. Это все для чего? Все сотворено. Весь мир крутится и существует до тех пор, чтобы вернуть нас в наш Эдем с Небесным Отцом. Дорогие мои, именно это все, Дух Святой с тобой, рядом, в тебе, чтобы вернуть тебя к Отцу. Все мы делаем, и Иисус пострадал, чтобы вернуть детей к Отцу, иметь невесту, иметь церковь. Дорогие мои, все это, чтобы воссоединиться. И вот это самое главное мы должны понять. Он говорит, я знал тебя. Ое. Вы знаете, когда это место еще много лет назад читал. И вы знаете, я всегда, мне всегда сказал, Бог, это значит, что у тебя есть самый лучший вариант меня. Это значит, что в тебе ты можешь открыть мне, почему у меня так, почему это мне так дано. Вы знаете, иногда некоторые люди психуют и говорят, Бог, ну зачем мне все это дано? Не психуй, пока не узнаешь, для чего ты Богом сотворен. Оказывается, все ситуации в твоей жизни происходят, чтобы подготовить тебя к твоей функции. И то, что ты называешь провалом, горечью и проблемой, Бог называет опытом, шрамами, крепостью и навыком для входа в твое призвание. Вы знаете, у меня даже невозможно было учить, если бы я не прошел свои кренделя. Вы знаете, но и даже те кренделя, которые нужно было пройти, и те падения, ошибки, сейчас служат золотом для кого-то, для тех, кто движется в свое призвание. А оказывается, оно все нам нужно. Одно из самых сложных вещей, перед тем, как подойду к этим четырем платформам атаки дьявола, да, на жизнь личности, которая идет в предназначение, одно из самых сложных вещей для каждой рожденной свыше личности, это из личного опыта, является войти в свою позицию. Мы называем это, знаете, вот в кавычках так, найти себя. Ну, как бы, типа, ну, ты же не терял себя. Ну, в принципе, найти себя. Вы знаете, самое уникальное, что ты выстоишь там, где люди не выстоят, потому что ты рожден для этой позиции. Ты не сломишься там, где все ломаются, потому что ты рожден для этой позиции, ты рожден для этих ветров, ты именно такое дерево, ты именно вот, вот эта личность, которая рождена выстоять во всем этом. И Бог дает тебе особую благодать. Вы знаете, я постоянно у Бога, я даже, знаете, у Бога спрашивал, Бог, ну почему ты воспитал меня в агрессии? Ну, объясняю. Есть вещи, которые ты в жизни выбираешь, так? Есть вещи, которые ты в жизни не выбираешь. Вот и быть агрессивным я не выбирал. То есть отец ушел из нашей семьи очень рано, и маме пришлось воспитывать меня. А вы знаете, как в Советском Союзе воспитывались дети, которые были без отцов? То есть это было изгой общества, это было насмешки не только с церкви, со стороны церкви, это было насмешки даже со стороны людей, мирян, которые просто жили в твоей девятиэтажке. Другими словами, каждый хотел тебя, знаете, просто кинуть, ужалить, ударить, просто сорвать что-то с тебя, потому что они знали, что защищать тебя некому. И у тебя есть только два выбора, или поддаться, стать, знаете, никем, стертой личностью, или у тебя была опция два. Третьей опции не было. Тебе нужно было стать агрессивным, чтобы охранять то, что ты имеешь. Все знают, что такое Советский Союз, да? И вот у меня сработала опция номер два. Мама, зная все, что происходит, сразу сдала меня, знаете, в кружок, не в кружок, в этот... Да, по борьбе, да, в секцию по борьбе, потом ушу, дзюдо, карате, и там, знаете, дальше уровни, и я попал в это, и приходилось себя охранять, и дошло до того, что я уже драки, знаете, как бы сначала я избегал драки, потом как бы думал, ну ладно, а потом я искал драки, знаете, да, что такое? То есть ты уже настолько знаешь свои навыки, и ты знаешь, как укладывать людей, ты уже ищешь этого, и в то же самое время твое сердце стало черствым, просто с загубленным сердцем. И вот это нужно было. И я Богу спрашивал: Бог, ну почему ты провел меня через вот эту жесть? Только потом я понял, что мне нужен будет именно этот момент в отрезок периода, когда мне нужно будет сламывать дух религии в сознаниях людей. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть даже агрессия, сейчас как бы этот период закончился, иногда там время от времени мы касаемся некоторых вещей, но в принципе битва с духом этим окончена, весь материал выдан, все сказано, поставлены точки, все записано, это можно просто поднять и прослушать все. Другими словами, даже это, я думаю, Бог, ну это точно не от тебя, а оказывается и это было от него, потому что это часть характера, нужно было тебе, потому что все в тот момент, когда мне нужно было стоять одному против очень многих духов, этих нечистых духов религии, мне нужно было именно и выстоять, и помогла мне именно часть агрессии, которая была воспитана во мне еще в 80-х при Советском Союзе. Почему я это говорю? Я это говорю, никогда не вздумай сейчас говорить: Бог, это что-то не то, я прохожу. Ты приходишь сейчас, все то. И очень часто именно эти вещи дадут тебе силу, крепость, навык двигаться в твое предназначение. Уникально, но это так. Даже если ты думаешь: Бог, это совсем не может быть. Поверьте, я так говорил, пока не понял, что именно все, все, даже ошибки мне нужны. Ошибки нужны. Окей? Итак, мы называем это «найти себя». Именно там будет самая сильная схватка сил тьмы с тобой. Некоторые люди говорят: Господи, ну почему самое невыносимое время битвы сейчас настало? Потому что ты ближе всего к своей обетованной земле. Ты ближе всего к своему призванию. Ты подошел к чему-то, что охраняется. И я заметил, что моя самая мощная битва при самом моем великом прорыве. И вот здесь сейчас все решается. Для царства тьмы самым страшным является личность, которая вошла в свою позицию. О, вы даже не представляете, как сатана сходит с ума. Вы даже не представляете, для него вся битва идет, чтобы не впустить тебя в функцию твою. Но когда ты вошел в свою функцию, Бог мой, ему придется изощряться совсем по-другому. Почему? Потому что твоя функция обеспечивает тебя всеми ресурсами, всеми опциями. Кто-то понимает? Объясняю, если кто-то не понимает. Вот, например, вот Юля, например, да, вот ее, естественно, ее функция и дар ясен, человек-поклонник. Видно и по голосу, и даже как ведет себя поклонник, песни пишет. То есть, другими словами, моя Светлана то же самое. Вот эти функции, они похожи. Я сейчас говорю о видимой. У меня была невидимая функция, надо было которую найти. Например, таким людям, как, например, Юля или моя жена Света, да, то есть им немножко легче, чем нам всем остальным. Да? Потому что у них немножко более видимая функция. Все понимают, да? Но смотрите, о чем я говорю. Ко мне, скажем так, я не хочу, знаете, сильно много говорить, но много чего интересного проходит. К нам, ко мне со Света иногда подходят люди, и они говорят: пастор, мы рождены, чтобы быть на сцене, петь. Вы знаете, это хорошее, это хорошо, это классно. Но ты знаешь, и ты потом смотришь, и ты говоришь: хорошо, ну и Света как бы, знаете, в надежде, как, знаете, на America Got Talent, типа, давайте прослушаем. И там... «Спой, птичка». Знаете, как вот в этом, в мультике русском? «Спой, птичка». Там же жар птица. Знаете, она вроде выглядит неплохо, но как дала дусту, то там плохо всем стало. И даже микрофон отказывается такое слушать. И, дорогие мои, о чем я говорю? И я говорю человеку просто-напросто, давай я тебе честно скажу, ты не рожден для этого. Ты не веришь Господу, ты пытаешься украсть у меня мою веру, ты уничтожаешь все. Я говорю: стоп. В опцию поклонника входит характер, голос, смирение. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть ты не закатываешь на желании и не прописываешь в моем сознании, что это твое. И потом, когда ты говоришь человеку прямо в глаза, это не твое, он обливает тебя грязью, плюет на тебя, вытирает ноги и идет дальше искать свое призвание. Это глупые люди. Кто-то понимает, да? Некоторые люди скажут: нет, сверхъестественно, Бог даст голос. Я понимаю, что чудеса есть в мире. Я верю в чудеса. Но это... настолько редко, что я не верю, что все, кто возжелали этого... Дорогие мои, поверьте, когда Бог дает функцию поклонника, в эту функцию включены опции. Кто-то понимает? обеспечение. В эту функцию включен сильный голос. Да, или хотя бы навык, который нужно немножко потом развить. Все понимают, ну у тебя есть задатки, у тебя есть... Я наблюдал за своей Светланой. Она бы пела, даже если бы у нее микрофона не было. Она запела меня до смерти. Она пела в душе, пела дома. Я уже ей купил наушники и уже закрыл ее. То есть она пела везде. Почему? Потому что человек, он поклонник. Он не поклонник, который, знаете, вот чисто только вот на сцену выпрыгнуть, попоклоняться. Поклонник, он везде поклонник. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он везде поклонник. Вы знаете, что я учитель не на сцене только, я учитель везде. Где бы мы ни сели, оно прет. На днях рождениях, на вечеринках, на посиделках, на домашних группах. Оно прет, потому что в эту опцию включены эти функции. Все со мной? Все опции, они все вокруг тебя. Поэтому на этой позиции я хочу начать. Я понимаю, что нам нужно брать риск. Я понимаю, что нам нужно, но нам не нужно тупить, семья. Аминь? Тупить не надо. Не надо тратить свое время, придумывая себе призвание. Нужно просто сказать: Бог, открой ты мне, кто я. Не люди. Никто, во-первых, не остановит тебя, когда ты начнешь продвигаться в свое призвание, потому что в этом призвании включены открытые двери для тебя. И здесь я хочу, чтобы ты просто выдохнул и сказал: слава Богу. Классно, что вся моя судьба не в руках какого-то пастора, епископа или диакона, в руках моего царя. Амин. И он проводит меня через мою подготовку, и я войду в свою функцию, естественно, если я посвящен моему Иисусу. Итак, самым страшным является для царства тьмы человек, который нашел себя. Потому что, как вам сказать, что бы дьявол ни пытался против него сделать, у него в этой позиции есть оружие против этих козней. Другими словами, мне не нужно, вы знаете, чтобы мне поразить дьявола, мне просто нужно, мне не надо сейчас выйти и молиться на язык, мне нужно войти в свою позицию. Знаете, где дьявол не может коснуться меня? Вот сейчас здесь. Если кто-то услышал меня сейчас. Дорогие мои, мое самое сохранное место, самое сохранное во всем мире на планете, это не какая-то точка, а мое призвание. Как только я вхожу в мое призвание, все моментально, обеспечение, помазание, мудрость, все приходит, охрана, открытое небо, демоны не могут вкоснуться. Почему? Потому что эта позиция, она включает в себя все это. Все со мной? О, если ты понял, ты понял. Некоторые говорят, я не могу, это много противостояния. Я понимаю, будет противостояние в жизни у всех. Но оно не может длиться всю твою жизнь. Ты должен пройти некоторые вещи, завоевать, и потом наслаждаться своим функцией в теле Иисуса Христа, принося царство Бога через свою функцию на эту землю людям. Аминь? Аминь? Воздай слава Богу, это классно. Фу. Аллилуйя. Yes. Против этих людей у дьявола нет оружия, ему нужно извращаться, ему нужно придумывать, ему нужно... Это совсем другие козни перед тем, для того, кто вошел и для того, кто не вошел. Сатана попытается сделать все возможное, чтобы абортировать личность, которая еще не родилась в свою функцию. Вот где у меня была самая мощная битва моей жизни до входа в мою позицию. Итак, дорогие мои, 4 момента. Я сегодня попытаюсь быть недолгим, но, как обычно, я всего лишь пытаюсь... Но я гарантирую, тебе будет интересно сейчас послушать то, что я буду говорить. Окей? Итак, 4 платформы, которые в самом начале христианин должен понять. Их больше, но эти в моей жизни были доминирующими. Все со мной, да? Вот они доминировали. Итак, самая первая платформа атаки дьявола приходит на людей, я ее так назвал. Первое. Незнание своей функции. Вот где, когда человек не знает своей функции, это самая первая платформа. Если кто записывает, записывайте. Незнание своей функции. Это значит, это начальная стадия атаки. В основном на младенцев во Христе. Они находятся в этой стадии. Люди, которые развиваются, или люди, которые не развивались, они уже зрелые в Боге, но не вошедшие еще в свою функцию. Таким людям можно что угодно показать, и они пойдут за этим и захотят этим стать. Потому что не знают, кто они. Все со мной? Объясняю. Пока человек не вошел в что-то, не инвестировал в себя тотально во что-то, это значит, он духовно свободен. Все понимают, что такое духовно свободен? Духовно свободен. Это объясняю. Сейчас у тебя работа. У тебя работа 8 часов в день, 9 часов в день, 5 дней в неделю, например, у кого-то даже 6 дней в неделю. Скажи мне, тебе будет тяжелее найти работу, или вернее, тебе будет тяжелее найти работу, чем того, у кого нет работы. Другими словами, объясняю, ты даже работу не будешь искать, потому что ты уже имеешь, ты занят. Но тот, кто свободен, ему можно что угодно пропиарить. Вот почему люди, которые только-только приезжают в Америку, им нужно быть очень аккуратными, потому что их могут всунуть куда угодно. В какой-то крутой заработок. А тут сколько всех наших лопухов ждут оттуда. И вот, знаете, самолет лопухов приземлился, и можно уже раздавать лапшу. И там, и сям, и то, и сё. И сколько я видел, кидали людей. Вот он прилетел, и он верит, Америка. Мечта быть в Америке. Да у них мечта, чтобы такие почаще прилетали. Окей? Потому что на них можно бабло сделать. Они верят чему угодно, потому что у них еще American Dream работает. Окей? И поэтому, о чем я говорю, надо быть очень аккуратным. В духовном мире примерно так же самое семья. Так же самое. Это говорит о том, что когда человек не вовлечен, не движется, ему можно что угодно показать. И он, знаете, от недели к неделю у него разная функция. Сегодня он поклонник, и он вкладывается туда. Потом поклонение не получилось. Первый какой-то бамп получил, там какой-то бугорок на дороге, ямка встретилась. Он сказал, но не мое. Теперь он евангелист. Потом он хочет служить на энкаунтер. Потом он открывает свою домашнюю группу. Потом он закрывает свою домашнюю группу. Кто-то понимает о чем? И вот у человека, если ты себя можешь вспомнить, ты тоже летал по разным сферам, окей? Okay? Если вспомнишь себя, ты и там, и сям, и третье, и десятое, пока не приходит такое, знаете, умиротворение, сказать, знаешь что, Господь, если действительно оно мое, то я прошу тебя, проговори это мне. Знаете, это уже зрелость, попрыгать, побегать, понять, понапрягаться, помучиться, и потом сказать, знаешь что, Иисус, а я хочу, чтобы ты ко мне проговорил, потому что Иисус ведет тебя в позицию, когда ты будешь готов. Вы знаете, я был человек, я такой человек, я пылкого характера. И вы знаете, в 97-м году, в конце 97-го, на начало 98-го, мы открываем церковь. Вы знаете, у меня не было проблем с тем, чтобы брать риск. Но когда мы открыли церковь, первую мою церковь, назвали ее там, знаете, новое поколение, все, мы будем это. И знаешь ли ты, что ты можешь взять свое не в свое время? Все со мной? И говорит, это говорит о том, что ты не приобрел навык, чтобы вести это. Это говорит о том, что придет крах. Через 2.5 года, 2 года, так скажем, более-менее, пришел крах. Все закрылось, все разошлись, я ушел в глубокую депрессию. Вы знаете, но я скажу так, перед этим я пытался в церкви быть всем. И Святым Духом, и Иисусом Христом, и Богом, и диаконом, и апостолом. То есть мне нужно было, кем нужно было быть, и я этим был. И я за 2 года сгорел так, что мне понадобилось 4 на восстановление. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть мне нужно было 4 года на восстановление, и я еще тогда говорил, не дай Бог, слово пастор, это слово плохое, не говорите его в моем присутствии. То есть настолько я сгорел, что я даже не хотел слышать это слово. Когда меня кто-то назвал пастор Андрей, я говорил, стоп, Андрей. Мне нужно было несколько лет, чтобы к моему имени люди начали представлять пастор Андрей. Это я о себе говорю. О чем я говорю? Я говорю о том, что дьявол настолько меня увлек игрой, и я тогда был, знаете... Вы знаете, у молодых христиан есть что? У них есть пыл, у них есть энергия, у них есть свободное время, но у них нет мудрости. У людей зрелых нет энергии, нет пыла, нет желания, но у них есть мудрость. И вы знаете, вот эти два мира, они должны как-то вот сбалансироваться. Амин. Вы знаете, я сейчас многие вещи сейчас в моей жизни Бог делает не потому, что у меня, знаете, не потому, что я не хочу, а потому что говорю, Бог, у меня просто на это даже нет ни благодати, ни желания. И Бог идет и делает. Раньше я даже Богу вопросы не задавал. Бог, сиди на небесах, даже не парься, я это сделаю сам. И вы знаете, а Бог тебя призвал. Знаете, мне понравилось одно высказывание апостолов, да? Они сказали, мы не призваны накрывать на столы. Если мы начнем это делать, я своими словами говорю, да, мы потеряем нашу функцию. И они говорят, мы изберем тех, которые будут накрывать на столы, а мы будем пребывать в учении и в Слове Бога. Аминь? То есть, другими словами, тебе нужно понять, что наоборот, чем концентрированнее твое, если кто-то, может быть, слышал мои темы в России, я говорил, именно твое увеличительное стекло, когда мы выжигали, когда оно, вот, играли с увеличительным стеклом, да? Маленький момент, напомню, да? Вот я это в России говорил. Увеличительное стекло, ты когда направляешь, там такое большое пятно светлое, да? Оно не имеет силы. Но когда ты отводишь в сторону, пятно это превращается в точку, и оно начинает сжечь. И мне Бог сказал, я хочу, чтобы ты все свои силы сконцентрировал в одну единственную функцию, и там будет сила, помазание и успех. Кто-то понимает, да? Чем более ты рассеян, тем менее ты эффективен. Чем более ты концентрирован, тем более ты успешен. Okay? Поэтому, когда я слышу человека, который говорит, я играю на всех инструментах, я просто ложу трубку и благословляю его, потому что в реальности у тебя не хватит времени в сутки, чтобы встать виртуозом или экспертом в каждом. Но если ты станешь экспертом в одном, ты настолько пойдешь глубоко, что когда ты познаешь эту сферу, эта сфера познает тебя и начнет открывать двери для тебя. Другими словами, вот так. И поэтому, когда мы вспоминаем великих людей, мы вспоминаем всех великих людей по одной единственной функции, которую они делали. Называем Страдивари, скрипки. Понимаешь, когда ты называешь Майкелэнджело, искусство, Бах, музыка. То есть, и когда ты берешь вот личность, обычно к великой личности пристегнута одна единственная функция. Все со мной, да? То есть и чем величественнее человек, чем богаче человек, тем концентрированнее его удар идет. Okay? Поэтому, опять же, это один из моментов мудрости тоже, которую Бог дает в процессе с годами. Смотри. Итак, незнание своей функции. Незнание своей функции собьет тебя, приведет тебя в хаос. Ты будешь работать на кого-то, делать что-то не свое, или наоборот, возьмешься за свое, перепортишь все. То есть незнание своей функции – это самое страшное. В этот момент ничего не нужно делать. Тебе нужно пребывать с Богом. Некоторые люди говорят, мне подходят, ну сколько мне с Богом быть, пока не увидишь себя. Пока ты четко не увидишь картину того, кто ты. Иисус говорит, ничего не делаю, если не увижу Отца Творящим. Другими словами, я провожу время настолько много с Богом, что начинаю видеть Его Творящим. И когда я вижу Его Творящим, вот туда я вкладываюсь, туда я двигаюсь. Okay? Смотри. Обычно эти личности носимы разного рода ветрами. Они пытаются занять те позиции, которые на данный момент популярны и знамениты. Но крах у этих личностей неминуем. Я помню, то же самое произошло со мной. Как правило, именно здесь падает большинство в реальности, даже еще не начав свое призвание. Еще даже не войдя, пришло падение, крах, все рассосалось, все рассыпалось, развалилось. И ты говоришь, знаешь что, Господь, вот я вот буду здесь работать, когда тебе надо, ты за мной придешь. Это сгоревшая личность. Вы знаете, слава Богу, что Бог меня сошкреб с асфальта в 2004 году, и до 2005 он со мной работал, чтобы восстановить меня. И потом Бог сказал, давай, сынок, вперед иди, потому что в тебе есть то, что я хочу, чтобы услышали мои дети. Окей? Смотри, как правило, именно здесь падает большинство. Просто вот большинство падает, и назад они вставать просто не хотят. Они говорят, Бог, мы пробовали, мы все делали, не хотим. Потому что когда заканчивается медовый месяц, и все, что можно было с этой позиции взять и вытянуть, эти личности взяли, они двигаются к следующей популярной функции и позиции. Поэтому люди падают, встают, берут, прыгают что-то, бросают, и в конце концов просто плюют на все, садятся на заднюю лавочку и говорят, ну, развлекай меня. То есть это был я про себя говорю. Я занял потом позицию на задней лавочке в большой мега-церкви, потому что, знаете, в мега-церквях есть такое выражение. I come, I go, nobody know. Да? Хорошая пословица. Кстати, мне в той церкви эту пословицу и рассказали, окей? И, да, ты как тень сидишь там, один из тысячи, да, тебя не видят, не слышат, и мимо тебя вся жизнь проходит. И я сидел больной, пока Бог просто не сошкреб меня и сказал, в тебе слишком много того, что я вложил, чтобы ты просто скис на лавочке, окей? Аминь. Хорошо, дорогие. Следующая платформа. Итак, первая атака понятна. Человек, не знающий себя, его развезет по всему, а будет облом, крах и потом нежелание вообще ничего делать. Нужно исцеление, восстановление такой личности, через что Господь меня провел через мой энкаунтер в 2004 году, и Он исцелил мое сердце, и я могу двигаться дальше. Второе. Если кто записывает, записывайте. Вторая платформа для атаки тьмой – это нужда, нехватка и недостаток. Это уже немножко сильнее. Эта атака намного уникальнее, так как она базируется на личности, которая уже узнала свою функцию, но еще не находится в ней. Объясняю. Все поняли, да? нужда, нехватка, недостаток. Вот это вот, вот сейчас я объясню, что это имеется в виду. Это личность, которая уже узнала. Бог, вот оно мое. Тебе снились сны, тебе пророчествовали люди. Ты уже попробовал, ты уже говоришь, это мое. Я чувствую, что я могу это делать, я хочу это делать до конца моей жизни. Ты четко пропитан этой функцией. Ты говоришь, я точно знаю, для чего я рожден. Богом. Смотри. Здесь сатане необходимо создать проблему и заставить тебя в эту проблему поверить. Объясняю. Те люди, которые двигаются к своей проблеме, ой, к призванию, к проблеме. Некоторые к проблеме двигаются, я вам честно скажу. Реально. Я знаю, о чем я говорю. Которые двигаются к своему призванию. Засмеялись? Слушайте, значит, слушайте, да? Слушайте. Хорошо, слушайте. Личности, которые двигаются к своему призванию, что происходит? Смотри. Ему нужно, как тебе сказать, если человек двигается к своему призванию, и он, знаете, такой весь в пушку, все нормально, он потихонечку двигается. Дьявол, как дьяволу тебя поймать? Ему нужно создать проблему, где ее нет. Все понимают, да? Объясняю. Сидит Ева в раю. Сидит Адам в раю. У них никаких проблем нет. Амин? Открытое небо. Отец приходит в прохладе дня общаться со своими детками. Животный мир, наслаждайся. Тепло. Солнышко, никаких бесов, противостояний, атак, пахать не надо, ничего. То есть наслаждайся. И здесь приходит древний змей. Древний змей, мы все с ним знакомы. И вы знаете, что начинает древний змей делать? Он начинает творить проблему. Все со мной? Которой нет. Некоторые люди прямо сейчас разбираются с проблемами в своей жизни, которых нет. Они просто поверили в то, что это битва, там ее нет. В то, что это мука, там ее нет. В то, что мне это нужно, тебе это не нужно. Сколько людей я знаю, которые просто повелись на атаку сатаны, он просто создал проблему. И вы знаете, подползает древний змей, и вы знаете, так везде. Если вы Библию прочитаете, просмотрите, это именно так. Дьявол не может атаковать тебя там, где нет основания. Ему нужно основание создать. Созданное основание – это проблема, на которой он потом обосновывается. Дьявол проходит тебе, это все равно, что, как знаете, сейчас вот, вы знаете, вот некоторые люди, продукцию ты покупаешь, да, например, сразу сейчас берут все, знаете, там GMO, чтобы не было GMO, gluten-free. Должно быть gluten-free. No artificial sugar. И ты не должно быть никакого сахарозаменителя. И ты все читаешь, читаешь. Вы знаете, я такой тоже думаю, слушай, там все как но ГМО, ШМО, ПМО. Я думаю, я сейчас создам продукцию, напишу, нет ТТО. Покупайте. И ты такой, о, это и продукция. Вы знаете, очень часто мы просто тупо ведемся на что-то. Всю жизнь ели и ГМО, и глютен там, и сям, и сейчас резко у нас мы все сошли с ума на этом. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть смотрите, чтобы дьяволу пропихнуть продукцию, ему нужно написать, что это тебе надо. И ты такой, точно, ты здоровей будешь. Вот ты сейчас вот ешь что-то вот фри, там глютен какой-то, да? Ты себя круче чувствуешь, как супермен, там такой весь цвет кожи изменился, такой жизнерадостней стал, весь такой энергичный. Да дудки, просто на тебе делают бабки. Кто-то может понять, кто-то слышит меня, ты говоришь, нет, я здорово питаюсь, на тебе делают бабки. Один и тот же завод, просто там печатает одно, там другое. Просто там он сбывает оптом, потому что там написано, что... Ну, там ничего не написано, там просто все есть. А эти сбывают партиями, потому что партию продать тяжелее, но ее надо поднять на ней цену, они вешают бирки на ней. Дорогие, я смотрел даже эти передачи, где сами те, которые расфасовывают, они ржут. Они говорят, вот эти курицы, говорит, вот они бегают все. Я, кстати, кто смотрел это, да? Говорит, вот эти курицы, видите, вот в загоне. Говорит, вот одна часть, говорит, пойдет на био. Это будут курицы, которые... Как они называются? Органик, о, спасибо, это будет органик. А эти будут так сбываться просто, это как бы не органик. И знаете, и они сами, которые ролик делают, ржут. Дорогие мои, дьяволу, кто-то понимает, что ему нужно создать проблему, чтобы тебя туда ввести? Ну, жилось же Еве с Адамом, ну, нормально, ну, согласны? Ну, нет, лучше. Ну, не сделай это отец что-то, чего тебе не хватает в раю. И вот подползает дьявол и говорит, а правда ли? Бог сказал, что вот это вот, вот там вот висит плоды, их нельзя. Да, нельзя. И вы знаете, дьявол сразу придумывает, вот когда вы возьмете, попользуетесь этой продукцией, начнете вот так размазывать по телу. У вас тело просто настет, просто шелковисто, вот против блеск такой будет. Знаете? И сколько дьявол пропихивает этой всей фигни. Мы с вами и сковородки такие купили, и пылесосы купили. Ну что мы с вами, лучше зажили. Фильтра в дома поставили по 1500. Я как смотрел эту всю сумасшествие, а кто-то наварился бабло, поржал со всех и смылся. А ты со своим 3500 пылесосом до сих пор плачешь и думаешь, я не понял, здоровее не стал. Дорогие, я не против, это хороший пылесос, но извините меня, но не делай ставку на то, что теперь тебе житься будет хорошо. И когда этому презентатору, который пришел мне пылесос самый лучший в мире, вот этот Rainbow, знаете, рекламировать, самый-самый-самый, пыль туда, пыль сюда, он говорит, вы будете жить хорошо, потому что у вас будет чистый воздух. Я говорю, слушай, у меня вопрос есть. Я говорю, чистый воздух дома, говорю, я 90% на улице, там фильтр будет какой-то? Знаете, у него этого, ему такие вопросы никто не задавал. Я говорю, кто мне придумает фильтр для улиц? Потому что дома я пылесосю, ну как, ну редко там. Знаешь, он растерялся. Дорогие мои, нам просто пропихивают пачку чуши. Кто-то понимает? Как в этом мире? Дьявол, он князь той же самой лапши, семья. Той же самой лапши. И вот он садит тебя, и вот сейчас мы поговорим об этом. Ты уже понял, да, куда идем? И вот, нужда, нехватка, недостаток. Знай, что у тебя прямо сейчас нет нужды, нет нехватки и нет недостатка. Недостаток и нехваток только туда, куда ты лезешь, это не твое дело и не твоя сфера. Нет, вы не поняли меня. Кто-то меня понял, кто-то слышал меня? А вот воздайте слава Богу. Боже, я хочу! Вы знаете, поверьте, Бог, представь, Бог создал для каждого из нас свой рай, свой Эдем. Прямо сейчас, после рождения свыше, Он ведет тебя туда. Не смотри в чужой Эдем. У него, может быть, там и плоды покруче, и трава позеленее. Ты свой Эдем начал. Не смотри никуда. Вот мой Эдем. Вы знаете, как тебе будет житься счастливо, если ты не будешь совать свой нос туда, сюда, и туда, и сюда? И как у них, как мне, а Бога, меня, а я... Дьявол создает проблему, и мы начинаем требовать у неба что-то, что небо нам еще не готово дать. Наше сердце не готово получить. Кто-то слышит, о чем я сейчас говорю, да? То есть, и вот эта проблема номер два у людей, которые, они еще, как вы сказать, не вошли полностью в свое призвание, но они на пути, они вот знают. И теперь, знаете, я видел людей, которые начинали играть на гитаре, и он сразу, ну слушай, купи себе... балалайку там и играй, $100 возьми себе в комиссионке, научись играть. Нет, он еще 2 аккорда зажимать научился, он гипсон за 7500 ищет. Серьезно, я не буду называть ни имен, ничего, это личная встреча. Я говорю, тебе зачем? Пастор, нам нужна такая гитара. Я говорю, кому она нужна? За 7500 штук. Я говорю, ты выдави из этих дров хотя бы 3 аккорда. Меня кто-то слышит, нет? И этот человек, он просто... Нет, для Господа должны быть самые лучшие инструменты. Для Бога должно быть самое лучшее сердце. Инструменты не имеют значения. Я видел людей, которые... Видели, да? Поставил ведра. Ходят эти ролики. Ведра. Ведра стоят. Он на ведрах играет так, что барабанщики, некоторые ударники упали и отжались. На ведрах! На ведрах! И у этих ведер просмотров 7,5 миллионов. И мне аж ёкнуло. Вы знаете, 7,5 миллионов просмотров у мужика на улице, который играет на пяти ведрах. Дорогие мои, кто-то понимает, что твоя функция, тебя даже ведра не остановят от того, чтобы мир тебя услышал. Меня слышат сейчас, нет? Я слышу? Потому что здесь столько собралось помазанных великанов, которым просто нужно, ну, все профессионально. Это все придет по мере твоего уровня. Кто-то понимает? Вот уровень дров, на дровах играть будем. А вы знаете, что самое интересное? Даже когда профессионалу не удается завладеть красивой ударной установкой, он на ведрах сыграет лучше, чем новичок на профессиональной установке. Как я хочу, чтобы церковь меня услышала и просто выдохнула и успокоилась. До конца своих дней сказать, Бог, знаешь что? У меня все есть. И вы знаете, когда мне Бог сказал, он говорит, сынок, в твоем Эдеме уже все для тебя готово. И я говорю, Бог, что ты имеешь в виду? Что ты хочешь мне сказать? Он говорит, сынок, это ты сейчас разочарован не на почве того, что я тебе что-то не дал. Ты разочарован на почве своей похоти того, что ты еще не должен иметь. И вы знаете, я бы говорил, Бог, вы знаете, сидел там, и помню, моя Света тоже, я сижу, знаете, выдаю темы. Темы за темой. Вы знаете, там сидит Света и еще одна Свет. И мы сидим дома, и я говорю, Господи, вы знаете, ты хочешь, чтобы тебя мир слушал. Ты хочешь, чтобы тебя люди слушали, чтобы тебя услышали. Бог говорит, успокойся, тебя пока слышит достаточно людей. Другими словами, он говорит, я даю тебе возможность воспитываться при трех людей, включая тебя. Нас было трое в церкви, окей? Я и две светы. Засвечен был полностью. И ты знаешь, и Бог мне говорил, я говорю, Бог, ну почему трое? Он говорит, потому что в таком варианте ты можешь, я позволяю тебе ошибаться и тренироваться. Говорит, когда ты выйдешь на сцену, где тебя будут слушать уже чуть больше, чем трое, 3,5, у тебя уже не будет достаточно возможности замазать все свои ошибки. Все со мной? То есть, другими словами, пользуйся сезоном, где Бог позволяет тебе делать лажи. Окей? Он просто позволяет тебе. Лажуй. А ты говоришь, я хочу, чтобы мир услышал. Бог говорит, лажуй здесь. Вот лажуй здесь, тренируйся, работай. Я тебе разрешаю. Вы знаете, много чего я там сказал за те несколько лет при нас троих, что я бы совсем не хотел, чтобы это сейчас где-то услышали. Потому что там столько было космических, величайших вещей, до которых, я не знаю, ну, Иисусу Христу не дотянуться самому. Вы знаете, там мы не только Землю для Христа возьмем, мы Марс и Сатурн захватим для Иисуса. То есть там было настолько много веры, что вся реальность ушла. Okay? Поэтому Господь и дает, говорит, у тебя трое, потому что только трое снесут все. У них есть благодать просто, знаете, отрубиться, заснуть там где-то на диванчике, знаете. То есть И вот о чем я говорю? Я говорю тебе сейчас, успокойся, ты находишься в своем Эдеме, и твой Эдем будет расти по мере надобности и возможности. Бог будет добавлять опции, когда ты к ним будешь готов. Кто-то понимает? Объясняю. У Бога и у детей Бога нет ни нужды, ни нехватки, ни недостатка. Это только там, где ты пошел без Него. Пример с Библии. Сын, который ушел с дома отца. Все помню? Скажите мне, сколько лет он жил? У него было хотя бы один намек в доме отца на нехватку, недостаток или там какую-то проблему? Ничего. Спокойно жил, спокойно дышал. Вообще настолько спокойно жил, что говорит, так я хочу сам так жить. Что тут при бате еще буду тут отвечать? Хочу жить сам. Самое интересное, что как только он взял то, что ему якобы принадлежало, проблемы начались где? Когда он пошел туда, где он не должен быть. Все со мной? Объясняю, дом отца уже подразумевает все до конца твоих дней, и тебе не нужно морочиться. Твое влияние, талант, навык, опыт, профессионализм и твой круг влияния, если у тебя и будет круг влияния, он будет расширяться по мере того, как Бог будет раздвигать твои границы, а не ты и я. Все со мной? Мы не раздвигаем наши границы. И вы знаете, что самое интересное? Я делаю сейчас ровно то же самое, что я делал на диване при троих людях, включая меня. Окей? Нас было трое. Кот еще пробегал иногда. Окей? И вот я делаю то же самое. Но самое интересное, что границы влияния расширены самим Богом, не мной. Все понимают, о чем я говорю, да? То есть я хочу, чтобы вы вот это вот взяли для себя эту функцию. Итак, если кто-то из вас прямо сейчас говорит, Бог, у меня что-то не достает, я говорю, это ложь из преисподней. Ничего у тебя не может доставать, если ты находишься в присутствии Бога и в своей позиции, в которой Бог тебя воспитывает. Объясняю. У каждого из вас прямо сейчас, у кого есть детки, у кого есть дети, поднимите руки, у кого есть дети? Большинство, да? Есть дети. У ваших детей, если они находятся рядом с вами, никогда не будет нужды. Все знают? Вы знаете, что у моих детей нет нужды ни в чем. Нужда начинается тогда, когда разрывается отношение с отцом. Когда они хотят что-то, что им не принадлежит. Вот мой сын, он с детства обнимал машины. Ходил, целовал, бампера ходил, обнимал. Бу-бу. Сколько раз он там сидел за рулем, крутил, когда маленький был, ноги до педали не доставали. Много чего хотелось ему. Я уверен, и ездить хотелось, и то хотелось, и все хотелось. Вы знаете, но когда пришло время, вы знаете, что он был обеспечен в свои 4 года машиной по его возрасту. У него была машина, у него тоже было BMW, но оно было на педалях, и вот такая она была. Вот такая вот была. Кто-то понимает, о чем я говорю? Объясняю по возрасту и обеспечению. Я так хочу, чтобы ты меня услышал. Некоторые люди настолько, вот он, а он сидит в своей пластиковой машинке, да, на педальках, и мечтает о величине. А Бог говорит, по твоему возрасту у тебя и транспорт есть. Окей? Сейчас он вырос. У него сейчас нормальная BMW. Сейчас он папу вот привез на служение в Орегон. Личный водитель, вот так. О чем я говорю? И в этом возрасте у него нет нужды. Кто-то может понять. Проблема в том, что мы иногда не хотим быть в том месте, зреть в том месте, где Бог поставил нас. Мы смотрим на старших детей, мы смотрим на тех, кому уже старше, они ездят и летают на других вещах, они имеют совсем другие опции. И вот здесь наша собственная похоть уничтожает нас и калечит наш прогресс вперед. Я хочу, чтобы ты это понял. Итак, здесь сатане необходимо сделать проблему и заставить тебя в эту проблему поверить, потому что в реальности проблемы не существует. Эта атака сатаны всегда базировалась и базируется на том, чтобы вложить нужду в человека. Начиная с Эдемского сада, заканчивая искушением Иисуса в пустыне. Вот приходит сатана в пустыню и пытается вложить в Иисуса что-то, к чему Иисус еще не готов. Все со мной? Он говорит ему, поклонись, все будет твое. Иисусу еще 3,5 года нужно воспитывать учеников, вкладывать не по возрасту. Вот что пытается сделать дьявол. Он пытается вложить в тебя что-то. Оно совпадает с твоим призванием, но оно не вовремя. Другими словами, это как 4-летнему, 5-летнему мальчику дать ключи от машины настоящей. От реальной машины. И, конечно, там проблема будет. Там серьезная проблема будет. Сатана всегда желает доказать мне и тебе, что нам чего-то постоянно не хватает. Вы знаете, что я заметил? Как только я избавился от этого голоса дьявола, который мне говорит, что тебе не хватает людей в церкви, тебе не хватает зарплаты, тебе не хватает правильных друзей, тебе не хватает влияния, тебе не хватает... Говорю, так заткнись, сатана! И я сказал, все в моей жизни соответствует тому, кто я, не более, не менее. Вы знаете, пришел покой в мою жизнь. Я просто успокоился, ко мне люди подходят, о, пастор, ну, ты такое влияние имеешь там по всему миру, приходим в церковь, и тут ячейка сидит. Я говорю, это значит, ну, для моего большого сердца маленькое смирение. Ты со мной? Кома, церковь. Слово из-за этого не становится меньше. Оно как шло на тысячи-тысячи людей, оно так и идет. Дорогие, все, Бога вообще не волнует, сколько поп сидит на стульях. Его вообще это не интересует. Его волнует, сколько ушей и сердец подключено к этому месседжу. А этот месседж, поверьте мне, может догнать тех, которых даже здесь нет. Алло. И вы знаете, когда я успокоился, я говорю, Господь, пусть каждый стул в моем здании будет занят. Он говорит, сынок, если я сейчас возьму твое влияние и начну наполнять твое здание, у тебя не хватит на Сихаковском стадионе мест. Кто-то понял, о чем я говорю? Он говорит, если ты действительно хочешь, но он говорит, но это делается для тебя, чтобы тебя не разнесло. Ты знаешь, мне великим позволяется быть раз 4 недели в году. 4 конференции. Я выезжаю, попадаю в величие. Стоит 1000 человек, которые хотят с тобой сфотографироваться. Там такие очереди. А потом я приезжаю сюда, и я простой Андрейка. И вы знаете, честно сказать, знаете, что я вам скажу? Мне так нравится быть Андрейкой, потому что, ну, миссию Бога на себе тяжело нести. И вы знаете, когда я приезжаю в покой, когда я могу пройтись по залу и за 5 минут обнять всех, о, Боже мой! Не величие ли это? Там промолить людей нужно 3 часа. Вот так, по одну разлагаешь, чтобы прошли все 3 часа. Дорогие мои, мне нравится. И вы знаете, я вошел в свой покой. Я хочу, чтобы ты вошел в свой. Мы завоюем. Ты завоюешь ровно столько, сколько тебе позволено будет завоевать Богом. Все остальное будет тужиться, и не дай Бог, эксцидент произойдет. Поэтому я так скажу, просто давайте не вестись на лапшу сатаны. И просто скажем, дьявол, пошел вон. У меня все есть для той позиции, того места, где я прямо сейчас нахожусь. Точно так, как у твоих деток есть и все, все, что им нужно сейчас. У них есть обувь, и у них есть еще экстра обувь, у них есть одежда, у них есть что покушать, у них есть игрушечки, у них есть внимание, все у них есть по этому возрасту. Будут расти, будут получать другие вещи, другое внимание, другой момент. То есть все идет по возрасту, точно так в доме Небесного Отца. Но проблема начинается там, когда кто-то подходит из соседей и говорит: а тебе папа это купил? Ты говоришь: не, не купил. И тебе сосед говорит: а тебя папа не любит. Окей? А оказывается, тебе папа купит, но не сейчас. Сейчас, если я куплю тебе в 5-летнем возрасте Xbox, то я тебя в 30 лет с автоматом Калашников буду отстреливать от Xbox. У тебя будет вот такая борода. У тебя не будет ни девушки, ни жизни, ни зарплаты. Ты будешь жить у мамы в подвале и играть в дебильные игры. Кто-то понимает? Поэтому, когда я подарю игру своему сыну, это говорит о том, что он уже сформируется как личность, и эта игра не извратит его сердце и не создаст его. Кто-то понимает, о чем я говорю? Везде нужна мудрость. Потому что не вовремя... Это неплохо. Потом я ему купил и ту игру, и всю игру. Сейчас спокойно, вообще нормально живет мужик, развивается и двигается. Окей? Как жизнь, Дань? Знаете, ему как сыну пастора приходится жестоко. Все примеры на нем. Сидит, жизнь у него такая. И на это у него есть благодать, поверьте. Церковь, как вы себя чувствуете? Я себя чувствую очень хорошо. Я хочу вас расслабить. Ты вот расслабляешься сейчас, вот потихонечку. Так, расслабляешься, да? Как классно, скажи, как классно, да? Не надо заморачиваться. Вот все, что тебе нужно. Папочка небесный тебе уже дал, все. Все, наслаждайся. Поверьте мне. Дальше идем. Поверьте, еще есть несколько ключей, которые я хочу поделиться. Хотя можно уже здесь закончить, и ты расслабленный пойдешь домой спать спокойно. Все нормально. Слава Иисусу. Серьезно, меня так попустило в моей молитвенной комнате, когда мне Бог просто пришел, сказал: расслабься. Я говорю: как расслабься? Он говорит: расслабься. Окей. И когда меня попустило, когда я перестал завоевывать все, всех, всегда, везде. Бог говорит: все, что тебе нужно завоевать, ты завоюешь. И даже то, что от тебя убежало, не убежит от информации. Я, говорит, нечаянно догоню через каналы другие, и он прослушает ту проповедь, которую пропустил. Алло. И он говорит: не твое это дело, сынок, кого догонять и чьи попы на стулья сажать. Он говорит: я догоню и, говорит, подловлю его даже там, где он не ожидает. И он прослушает то, что пропустил. Все со мной? Расслабляемся. Смотри. Будь уверен, что Бог уже приготовил для тебя и меня все необходимое, но оно ждет тебя и меня в твоей и моей позиции. Туда, куда Бог призвал тебя. Но человек – уникальное существо. Он хочет все получить сразу. Заметили такое, да? Я все сразу хочу. А заметьте, когда ты все сразу получаешь, ты ничего ценить не умеешь. Ты не ценишь ничего. Но когда ты за что-то воевал, на что-то копил, собирал год, собирал два, и тут купил. Фух, как ты ценить этим будешь. Ох, как ценить будешь. Какая красота. Смотри. Ты чувствуешь, что ты точно для чего-то призван, и ты пытаешься начать что-то делать. Пастор пытается открыть церковь, музыкант ищет признание в этой сфере, евангелист пытается сделать все возможное, чтобы быть признанным в своей сфере и так далее. Именно поэтому сатане сейчас очень хорошо удается контролировать христианство и церкви, и служителей, да? Потому что пока у тебя будет нужда, или я ее так называю, похоть к чему-то не твоему, пока ты будешь идти на компромисс, ложь и сделки с духом этого мира. И люди идут на что угодно, чтобы завоевать что-то, что им не принадлежит. Люди просто что угодно, как угодно, давай, делать, идут на компромиссы, на ложь, на что... Не говорится истина, не говорится правда. Да, ряды твои занимаются, но кем? Спящими, мертвыми. Окей? Смотри. Ты якобы идешь на компромисс, ложь, потому что ты себе вдолбил, что ты это делаешь ради благой цели, ради Бога и спасения людей. Но это еще одна уловка сатаны, потому что Богу от тебя, кроме твоего железного положения, ничего не нужно. Бог может сделать все, когда Он захочет, с кем Он захочет, и Он захочет, приведет кого угодно. Дорогие мои, Павел, он тогда еще Савл был. Один был самый зверский гонитель церкви. Бог просто ради шутки сделал его одним из самых великих апостолов по сей день. Дорогие мои, то, что мы с вами сидим там, Господи, что это за Бог его сделает, он будет самое великое. Вот так вот, вот так. Будет ехать на коне, с коня упал, встал, другая личность. Дорогие мои, Бог делает что угодно. Он направляет сердца, как Он хочет. Он ждет от нас с вами не прорывы вперед, а наше послушание. Послушание. Ты хочешь стать великим человеком, ты хочешь что-то великое достичь. Классно, идеально, хорошего мечтаешь. Смирись. Смирись. Вы знаете, это так не проповедуется в церквях смирения. Ты сейчас, знаете, мы все тут, я впереди, мы завоюем, мы возьмем, протопчем, промолим, пробьем, прокричим. Бог говорит, смирись. Смирись, люби людей, обнимай людей, живи по первой заповеди, возлюби Господа, возлюби ближнего, просто успокойся, я все сделаю. Твоя функция и талант никуда от тебя не уйдет. Делай то, что может сделать рука твоя, все, что не может сделать рука твоя, сделает сам Бог. Мне так хочется просто успокоить людей, не остановить тебя, двигайся, но в то же самое время успокоить тебя, сказать тебе, что в твоем возрасте у тебя все есть. Не прыгай куда-то, к чему твое сердце не готово. Поэтому сатане очень легко просто контролировать людьми, потому что он понаставлял стандарты. Стандарты, которые кто-то вдолбил в нашу голову. Прославление, это должно быть вот только так. А Бог говорит, кто придумал, что в церкви прославление должно быть только так? Ну, так это хорошо, мне это нравится, я наслаждаюсь. А что, если прославления не будет, и мы все будем нашими сердцами стоять и славить Иисуса? Кто-то понимает? Дорогие, вы знаете, что вся же наша жизнь полна нужд и стандартов, которых Бог не создавал. Кто-то сказал, что церковь должна быть вот такая. Вот она, церковь. Четыре стены, несколько дверей, кондиционер, камера, кафедра. Кто это сказал? Это хорошо, мы это используем. Но я готов повернуть в любой момент, когда Бог повернет. Дорогие мои, я сейчас говорю, давайте успокоимся. И теперь все, кто хотят открыть церковь, они теперь пытаются соблюдать этот шаблон. Все со мной? Нарываясь на препятствия, которые Бог даже не творил. Он говорит, я тебе... Пастор это, который паствует, пасет людей, помогает, обнимает, служит, любит. Кто-то понимает меня? Дорогие мои, просто успокоиться надо. Там все переглядывают друг друга. Наверное, куда-то попадаю, да? Наверное, куда-то попадаю. Успокоиться надо. И мы придумали, молитва это должна быть вот такая. Вот один лидер орет. И все остальные пытаются занимать. А что если молитва это упали, и все просто упали ниц перед Богом, лицами вниз, и мы просто воздыханиями неизреченными. О, Господь. А там выходит из твоего сердца молитва, которая даже устами не может выйти. Кто-то может меня понять? Кто придумал стандарты, за которыми мы всю жизнь обязаны бегать? Меня постоянно сравнивают, вот это и вот это, и вот такое. По мне сравнивают, вот если успешный пастор, то у него должно быть вот такое влияние. Да не должно ничего, не должно быть то, что Иисус тебе даст. Он тебе даст одну душу, да ты получишь за одну душу больше награды, чем кто-то, который не приведет 100, а ему 100 Бог сказал привести. У него была благодать и на 100. Кто-то понимает меня? Я просто расслабляюсь сейчас, успокаиваю тело Христа, просто спокойно, спокойно. Я это все подтверждено будет местом из Писания, поверьте, все будет подтверждено. И вы знаете, когда я попал в наслаждение служением, когда отпустил все «я хочу», «мне нужно» и «так должно быть». Я просто отпустил. Я сказал, должно быть так, как сейчас есть. Аминь. Вот и все. Стоп. Должно быть так, как сейчас есть. Если что-то Иисус захочет поменять, я первый прыгну во все эти перемены. Бог знает мое сердце. Я преследую Его, а не стены какого-то здания. Вот и все. Мое сердце Его принадлежало еще, когда ничего не было, ни призвания, ничего. Он пришел к человеку Андрею просто обняться, просто побыть вместе, просто показать, что будет происходить. И не важно ничего. Важно только я и он. Важен только ты и он. Вот и все. Вот он принцип, вот фундамент. Смотри. Псалтырь. Давайте прочитаем вот подтверждение места из Библии. Вы знаете, 22-й псалом все любят, да? Какой классный псалом. Один из моих любимых. Он такой небольшой, но он... Вы знаете, я не буду читать весь, вы весь его практически наизусть знаете. Я прочитаю первый стих. И в этом первом стихе разбивается вся пурга духа этого мира. Господь, пастырь мой, и я... Ой, ой, о, а ну воздайте, слава Богу. Вот когда он пастырь твой, вы замечаете ключ? Не-не-не, проблема, что нужда там, где не он пастырь. Когда Господь пастырь мой, второе уравнение, Господь плюс мой пастырь равняется ни в чем. Не буду иметь нужды. Я даже весь псалом не буду читать. Там вообще там целая бомба. Но я говорю, вот я, первый стих, сразу расшибается все. Ни в чем. Никогда не доказывай мне, что я в чем-то буду нуждаться. И Бог говорит, все, даже деревья он садит у потоков вод, где не и приносит плод. В этом же псалме это приносит плод. Когда? В свое время. Во время свое. Когда надо, тогда и не принесет. Не тогда, когда вот все, листва слетела, осень, я тут выдавливаю, потому что там какой-то еж меня напряг снизу. Он говорит, ты яблоня, где яблоки? А ты стоишь, блин, где яблоки, понимаешь, да? А яблоки отцвели, все, ты не в том сезоне. Плод приносит в свое время, мудрость должна быть своего времени. А он говорит, яблоки, мы тут тужимся. Сделал яблоко. Успокойся, яблочный соус. Приносит плод во времена свои. Еще раз. Господь, пастырь мой, равняется, ни в чем не буду нуждаться. Это пишет это пишет человек из Ветхого Завета. Это пишет человек, который даже не обладал теми вещами, которые обладаем мы. Если он ни в чем не нуждался, Давид, то, извините меня, это стыдно людям, живущим в Новом Завете, с Духом, который живет в тебе, Иисусом, который пролил кровь за тебя, еще ходить в чем-то нуждаться. Это ужас. Ни в чем я не нуждаюсь. Когда ко мне подползает какая-то змеюка и говорит, не правда ли? Я сказал, не правда ли? До свидания. Ползем, шипим дальше. Почему? Потому что все пройдено уже, все сделано, съедено уже. Запомни. В позиции, в которой тебя введет Бог, тебе ничего не нужно. А если ты в чем-то нуждаешься, то ты вышел из своей позиции и пытаешься заняться тем, чем Бог тебя не призывал заниматься. Объясняю. Смотрите. Один момент. Президент. Я уже говорил об этом, чуть-чуть напомню. Вы знаете, президент, когда президент входит в свою позицию, все обеспечено. Вы знаете, что ему не нужно теперь идти покупать автомат, чтобы себя охранять, чтобы не подстрелили его на улице? Все со мной? У него охрана. У него пуленепробиваемый лимузин. У него специальный номер телефона, с которым он связан с разными лидерами, с президентами, лидерами этого мира. Все со мной, да? То есть у него в эту функцию, как только вот сейчас там выбирается, да, президент, как только вот один президент уходит, второй входит, ему не надо ничего не делать. Ему не надо ничего делать абсолютно. Он просто спокойно садится в Белом доме на свое креселко, и все функции вокруг него включаются. Я имею в виду все. От прачечной до того, где он будет кушать и что он будет кушать. Все готово. Дорогие мои, вот так примерно. Некоторые люди говорят, Бог, и они пытаются там прыгнуть что-то. Бог говорит, успокойся. Тебе все на данный момент дано. Успокойся. Смотри. Когда ты вошел в свою позицию, там все обеспечено. Например, когда я сказал, да, стать президентом, все обеспечено. За эту позицию будет драка, война. Там сейчас баллотируется, там люди там съедают друг друга за это. Уничтожают друг друга. Но когда человек вошел в эту позицию, все, ему больше ничего не нужно делать. Если он в чем-то нуждается, то там они или позаботятся об этом, или он залез куда-то, куда президент не должен залазить. Окей? Ну, у Клинтона была проблемка. Окей? Мы туда не будем идти. Она там под столом сидела, его проблема. Смотри. То есть президенту не надо заботиться ни о чем. Ни о фотосъемках, ни о видеокамере, которая будет снимать его, ни о канале, который будет транслировать его. Все со мной, да? Вот сидит тут, знаете, президент и думает, слушай, мне нужно что-то сказать, вот с моим народом поделиться. Слушай, никакой канал меня крутить не хочет. Такого быть не может. Ржете. А вы знаете, что мы сами себя ржем? Потому что нет у детей Бога нужды, когда они в своем офисе находятся, в офисе, в который Бог их поставил. Нет. А если он куда-то лезет, это не его. Я это вбиваю. Окей? Вспомните Гедеона. О, Гедеон, это красавчик. Смотри. Помните, когда эту затертую историю, давайте еще раз прочитаю. Но здесь есть ключ. Огромный ключ. Послушайте его. Книга Судей 6.11. Книга Судей 6.11. Как был призван Гедеон. В это время ангел от Господа пришел к человеку по имени Гедеон. Ангел пришел и сел под дубом в Офре. Этот дуб принадлежал человеку по имени Иас из рода Цивиезера. Иас был отцом Гедеона. Гедеон выколачивал пшеницу в давильном прессе. Он прятался там, скрываясь от мадианитян. Смотри, вот интересно, да, скрываясь от мадианитян. Вот он прятался, все делал. 12. Ангел Господень явился перед Гедеоном и сказал ему: «Господь с тобою, сильный воин». Самое интересное, вот, знаете, почему Бог-ангел, ну сначала ангел, потом Бог уже начал с ним говорить, почему он назвал «приветствую тебя, сильный воин»? Потому что когда Бог назвал Гедеона, он назвал его функцию. Все со мной, да? Когда Бог назвал функцию, Гедеон еще не врубился, кто он, а Бог ему уже говорит: «Ты сильный воин». Скажите мне, когда все закончилось, Гедеон сильным воином был? Еще каким? Его хотели царем сделать. То есть там были очень серьезные победы, там были очень серьезные. Другими словами, Бог называет Гедеона перед тем, как Гедеон еще врубается, кто он. Поняли, да? Держи это в голове. Смотри. «Господь с тобой, сильный воин». 13. Гедеон, конечно, тут не врубается ни в какие моменты. Смотри, он говорит: «Если Господь с нами, так почему за нас постигло столько несчастий? Мы слышали, что Господь сделал много прекрасного для наших предков. Они рассказывали, что Господь вывел их из Египта, но ныне покинул нас Господь и отдал в руки мадианитян». 14 стих. «Господь повернулся к Гедеону и сказал: иди с этой силой твоей». С какой силой? Я Богу задавал этот вопрос, я говорю: «Бог, ну что, какой силой?» И Бог мне ответил: «С силой позиции». Все со мной? С силой позиции. Скажите мне, когда Бог призвал Гедеона, Гедеона слушались? Слушались. Когда он сказал прийти всему Израилю, всем мужчинам, все сошлись. Другими словами, когда Бог сказал ему разделить, отсеять, поделить, другими словами, что бы теперь ни делал Гедеон и чем бы он ни занимался, он имел абсолютный авторитет. В то время, как до этого он говорил Богу: «Я никто, я самый маленький, самый младший, самый последний». Окей? И смотри, что он здесь говорит. «Господь повернулся к Гедеону и сказал: иди с этой силой», силой позиции, это я уже говорю, «и спаси народ Израиля от мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон ответил: «Господь, как я могу спасти Израиль? Моя семья самая бедная». Смотри, он говорит потому, как он думает о себе. В роду Манасином: «Я самый младший в семье». Другими словами, если брать вот голова, туловище, хвост, то он говорит: «Я кончик хвоста». Ну, вообще никто. Да я даже не хвост. Я только маленький, кисточка на хвосте. То есть я никто. Семья самая младшая, и я самый последний. То есть уже если дойти до самого конца Израиля, то ты к самым последним поприветствуешься с Гедеоном. То есть самый маленький, самый никакой, самый никто, самый нигде. Вот это он. И Бог говорит: «А я тебя избираю. И я тебе доказываю, что когда я даю тебе позицию, в этой позиции ты обеспечен всем». Смотри. 16. «Господь сказал ему: я буду с тобой». О, Иисус. О. Вы знаете, вот эти слова, я просто когда их читаю, я так говорю: папа, пожалуйста, будь со мной. Все знают, мне ничего не надо. Мне ничего не надо. Мне никогда не надо. Я говорю: любимый, пожалуйста, будь со мной. И все. Когда он с тобой, против тебя ничего невозможно будет сделать. Невозможно будет остановить, невозможно будет обхаять, невозможно будет облигеразию, невозможно будет ничего. Пожалуйста, любимый, будь со мной. Я буду с тобой, и ты поразишь всех мадианитян, как одного человека. Ху! Вот это мечта, вот это призвание. Ты поразишь, как одного человека. Но для этого тебе нужно подняться и что-то сделать. Всю историю читать не будем, вы в курсе. Итак, третий момент. Идем дальше. Еще два осталось. Третий момент. Искушение обеспечением позиций. О, это интересно. Объясняю сейчас. О, если кто записывает, записывайте. Третья платформа для искушения или поражения детей Бога – это искушение обеспечением позиций. Первое, что бросается в глаза, когда ты смотришь на реального служителя Бога и помазанника, это обеспечение его позиций всем необходимым для совершения определенного задания от Бога. Все со мной? Объясняю. Когда ты встречаешься с человеком, который реально призван, реально вот Богом создан для чего-то, и ты встречаешь его на пике его успеха, И многие люди, когда сталкиваются сразу с человеком, они не сталкиваются с помазанием, они сталкиваются с человеком. Все со мной, да? Они сталкиваются с его машиной, с его домом, с его друзьями, с его деньгами, с его влиянием, с его одеждой. Неважно, с его там какими-то там вещами на нем. И первое, что бросается в глаза, это обеспечение помазанника. Все со мной? Обеспечение, то есть на чем он приехал, в чем он одет, с кем он общается, его влияние, его финансовое положение, его там, где он живет, что он ест, какие рестораны ездит, на какие круизы катается, неважно. То есть ты смотришь обеспечение. И некоторые люди говорят, да, тварь отожрался, морда. Знаешь, и сидишь, я говорю ровно так, как писали под моими. Вы знаете, почему я сейчас круизы не выставляю? Чтобы многим людям спалось по ночам лучше. Okay? Некоторые люди говорят, гля, ожирел тварь, вообще охамел. А самое интересное, они не понимают, что круиз, он включен, потому что я настолько выжат до, вот, в год, что если я не уеду и не отрублюсь от всего, меня надолго не хватит. Кто-то понимает, да? То есть Бог даже обеспечивает хороший отдых, где за тобой заботятся. И самое интересное, что Он дает на это финансы. И знаете, что самое первое прыгает в глаза? Это не помазание, а помазанник. И вот, знаете, и у людей там, знаешь, у них там все пухнуть начинает, когда они что-то видят. Поэтому я сейчас очень аккуратен в том, что я выставляю и что даю людям видеть. Все со мной, да? Потому что были моменты, где я выставил и потом пожалел, потому что, ну, потеряли сестру во Христе. Потому что она увидела крабов на тарелке в голодной Украине. И она сказала «Ля!» И внизу в комментарии все объяснила. Понимаешь? И ты понимаешь, что там просто сработала зависть. И я пытаюсь людям объяснить. Я говорю, родная моя семья, поверьте, это не шик и понты. Это включено в опцию помазанника, который на этом месте находится. Вы все со мной понимаете, да? Объясняю, когда ты устраиваешься на работу, на какую-то хорошую работу, я не говорю там, знаете, где-то там, ладно, не хочу ничего назвать, какую-то чью-то работу обижу. На какую-то, знаете, такую работу, где ты запаханный, замученный, потный, грязный, то есть ты... Когда ты устроился на хорошую работу? Вы знаете, я работал на хорошей работе. Я работал... Моя специальность — это зубной техник. У меня 10 лет стажа, я проработал на ней. Вы знаете, что я доработался до очень хорошей зарплаты и до очень хороших бенефитов? Все со мной, да? То есть у меня со страховкой была покрыта вся семья. И можно было так посмотреть и сказать, гля, понтуется. А вы знаете, что оно было просто моим начальником, боссом, включено в мою работу? Оно включено. Проплаченные отдых на целый месяц, все даже больничные дни, три недели в год проплаченные, все. Он говорит, ты болеешь на этой неделе. Я говорю, я не больной. Он говорит, ты болеешь. И я уходил на неделю просто отдыхать. И я за это получал деньги, потому что боссу нужно было, поняли, да, списать вот эту тему, если кто в курсе. Ему нужно, чтобы все проболели. Даже если не болеешь, он тебя по-больничному отправляет, но чек тебе выписывает. Потому что там свои навороты. И можно сказать, гля, пухнет парень. А я скажу, что я даже не думал, что когда я попаду на эту специальность, что в ней будет все включено. И отдых, и бонусы какие? Фух, бонусы босс давал. Вообще нереальные в конце года. Если ты хорошо работал, там вообще бонусы в тысячах, не в сотнях, там в тысячах крутились. И ты понимаешь, что это очень-очень престижно. И поэтому, когда первый раз, и заметьте, что очень часто людей может сбить опции помазанника, а не помазание. Все со мной, да? Они могут глянуть на него. Некоторые там сейчас на кого-то там, знаете, я не хочу называть, вот они помазанника видят, они говорят, о, гляньте, это там припух, там опух. Дорогие, объясняю одну вещь. Когда ты выходишь в определенную позицию, в этой позиции все уже тебя ожидает. То есть объясняю, смотри. То есть и у людей существует искушение обеспечением позиции. Объясняю. Вы знаете, что можно было глянуть на Иосифа и сказать, гля, как запух парень. Можно было сказать, ничего себе, живут верующие в это время. Потому что, когда ты можешь глянуть на Иосифа, это парень был, он был обеспечен, извините меня, у него было даже то, что ему не надо было. Все со мной? Потому что в позиции фараона которую он ему дал, и перстень. У него было все. Это позиция обеспечения. Я хочу людям дать понять, что не злитесь на успех и на помазание, на финансовое положение, потому что оно Богом дается всем, кто растет. Понимаете, да? То есть, когда ты войдешь в свои позиции, это просто спокойно у тебя будет. Ты даже напрягаться не будешь. И ты, у тебя будет и влияние, и друзья, и финансы будут очень серьезные приходить в твою жизнь. Только по одной причине. Потому что оно вот с позиции Иосифа, оно вместе пришло. Смотрите, заметьте, что в тюрьме, кроме тюрьмы, да, друзья небо в клеточку, друзья в полосочку, да, мы их так знаем, вот это все опции у Иосифа и были. Заметьте, когда он был в доме Потифара, у него были одни опции, но когда он пошел в дом самого фараона, там были абсолютно другие опции. И поэтому можно так прийти и сказать: христиане так не живут. Слушай сюда, ты даже не знаешь, кто такие христиане, чтобы оценить, как христиане живут. Okay? Я понимаю, что есть некоторые люди, которые живут в нужде, в недостатке. Но извините помазанников, которые успешны. Все со мной, да? Объясняю, что я нигде не находил царей в Библии, которые следовали полностью за сердцем Бога и жили в нищете. Кто-то понимает? Давид говорил: я не видел помазанников и детей его с протянутой рукой. Ты, о чем я говорю? Пусть тебя не свернет с пути обеспечения какой-то позиции. Пусть тебя не собьет успех чьей-то личности. Потому что, поверьте мне, дорогие мои, и Иосифу нужно было просидеть в своей тюрьме. И нужно было есть тюремную пищу. Итак, первое, что бросается в глаза, это обеспечение помазанника. У некоторых личностей, которые поняли, кто они, и входят в свою функцию, будет искушение обеспечением и ресурсами этой позиции. Объясняю. Когда ты поймешь, я видел людей, я видел пасторов, которые еще не успели стать пасторами, он уже начинает грабить церковь и пытаться жить так, как живут те, куда ему еще нужно вырасти. Кто-то понимает? Объясняю. Человек, у которого 10 человек в церкви, не может себе позволить Мерседес классом S. Кто-то понимает, о чем? Тишина какая-то. Ну, мы же от сердца к сердцу, окей? О чем это говорит? Это говорит о том, что когда люди посмотрят, они скажут: не совпадуха. Все со мной, да? Другими словами, когда у тебя начинается реальное влияние и реальное обеспечение, там ты себе можешь что хочешь позволить, потому что у тебя достаточно, предостаточно всего. Здесь не в этом дело. Дело в том, чтобы пастор, который начал, не искусился той позицией пастора, который уже Богом продвинут очень далеко и очень давно в этом находится. Кто-то понимает меня сейчас, да? Я сейчас просто, опять же, я говорю вам это, потому что, может быть, никто это никогда не скажет. Никто этим никогда не поделится. И поэтому столько молодых пасторов, молодых служителей попадают в искушение. Они начинают, почему? Потому что у них есть, знаете, вот это давление выглядеть, как все пастора, да? Заехать на крутой машинке. Дорогие, вы знаете, сколько мне пришлось ездить на Тойоте ржавыми крыльями, будучи уже пастором Центра трансформации? Много лет? Окей? И с этой Тойотой знакомы многие люди, там в Сиэтле. Потом ее продали, ее там реанимировали. Она еще до сих пор скачет. Не в этом дело. Дело в чем? Дело в том, что все должно позволяться по мере твоего возраста и по мере твоего влияния, и когда Бог поднимает и обеспечивает тебя. Аминь? Хорошо? Сразу скажу, дорогие, я скажу такую нехристианскую фразу. Богатство – это духовно. Видите, да? Видите, какая тишина, да? А знаете, что я вам скажу? А всем вам богатство хочется. И опять тишина. Ай-яй-яй. И вот поэтому стою за кафедрой я. Потому что мне все равно. Я скажу это, окей? Завидуют богатым те и проклинают богатство те, кто страстно его желают. И все сказали. Хотя бы пару честных людей в зале есть. Я рад, я рад, я рад. Богатство – это духовно, но, слушай, здесь есть но, оно должно прийти к тебе в правильном возрасте, где уже не собьет перстень Иосифа. Знаете, где бы перстень Иосифа сбил? До ямы. О, представляешь, приходит красава такая в разноцветной одежде. И здесь подскакивает к нему фараон и говорит: «Господь сказал мне призвать тебя». И он сказал: «Я говорил вам, чмошники, я вам всем доказывал, что Бог мне все показывал. Давай перстенек, вот прямо сюда, одевай его». Вы чувствуете, где нельзя перстень? Но когда мы пошли в ямку, из тебя сняли твою одежду. Потом одели тебя в зэковскую одежду. Потом тебя одели вообще там, полностью раздели, в тюрьме валялся там. И вот потом, когда на тебя одевают. И знаете, что говорит готовый человек к этой позиции? Фараон, избери кого-то другого. Вы заметили? Сила позиции не в том, что давай, я уже плечи приготовил. Надевай на меня. Он ему сказал: для тебя будет мудрым, фараон, поставить мудрого человека, чтобы он в эти 7 лет собирал урожай, чтобы потом в следующие 7 мог кормить. Помните, да, все это? Я не буду сейчас вспоминать. И он говорит: если ты это сделаешь, собирай. Он ему не только интерпретировал сон, он ему дал расклад на все 14 лет вперед. Фараон сидит, говорит: интересно, кого я найду еще? Он говорит: одевайте. И он ему говорит, он свою кандидатуру даже не выдвигает. Он планирует идти назад в тюрьму. Он говорит: для тебя будет мудрым поставить человека, чтобы он все это сделал, мудрого. И фараон говорит, что найдем ли мы человека смиреннее, мудрее, чем этот? И написано, и призвал, и вот там закатили пир. Дорогие, но закатили пир, знаете кому? Кто был готов? Уже никто не понтанулся, никто не раздвинул пальцы. Он был абсолютно готов к своему богатству и успеху. Кто-то понимает? Поэтому я еще раз говорю, богатство – это прекрасно. Но оно прекрасно, когда твое сердце созрело. Окей? Хорошо. Это хорошо. Тебя это не собьет. И ты этим богатством, ты не просто наслаждаешься жизнью, это хорошо. Ты этим богатством еще служишь. Окей? Ты служишь им. Запомни, обеспечен не ты, а обеспечена, полностью обеспечена твоя позиция. Все здесь, да? Все понимают? Поэтому некоторые люди пытаются обеспечить себя перед тем, как войдут в позицию. И вот здесь настает крах молодого служителя. Потому что он или пытается захватить что-то, что ему не принадлежит, и он просто надевает, и потом не может выплачивать, и потом у него денег не хватает, банкротство, крах, развод, удар. Все, машину забрали, ничего забрали, и теперь вообще пешком ходит. Окей? Ни здания, ни денег, ни машины, ничего. И понты все вылетели. Вот так и учатся люди мудрости. Окей? Смотри. Итак, обеспечен не ты, обеспечена твоя позиция. Войдя в позицию, ты будешь обеспечен, okay? Потому что обеспечена позиция. Большинство не понимает этого важного момента, пытаются обеспечить себя, потом, чтобы потом войти в позицию. А у Бога все наоборот. Найди и войди в свою позицию, а там для тебя все уже обеспечено, и тебя все ждет. Все ждет. Вот только вошел Иосиф. У него все. Вы знаете, что Иосифу не надо было нанимать слуг, не надо было колесниц. Написано: в моей колеснице будешь ездить, и тебя будут провозглашать, кто ты. Все мое царство будет твоим. Другими словами, когда на него одели перстень, с перстнем вошло все, от одежды до дома, до еды, и жену еще ему, свою дочку всунул. Вы все со мной? Ну как, это уже такая опция немножко интересная, но в любом случае, это, даже с этой позиции женщина ему досталась. Ну, Ветхий Завет вообще был интересный. На этом остановимся. Умели жить люди. Смотри, это именно то, что хочет сделать князь этого мира. Сосредоточить тебя не на плодах позиций, а на ресурсах и обеспечении позиций. И люди хотят стать пастором не потому, что пастор он пашет, пастор он любит, пастор он кормит, а пастор он пастор, пастор он пастор, пастор он пастор. И он посмотрел на все это и говорит: и я хочу быть пастором. Почему он так сказал? Потому что он увидел дом пастора, машину пастора, финансовое обеспечение пастора, положение, уважение пастора. И он говорит: хочу быть пастором. Не хочешь ты быть пастором. Потому что пока ты туда дойдешь, ты скажешь: помажьте кого-то другого. Потому что это уникальная позиция. Но ты для нее созрел. Когда Моисей созрел для своей позиции, созрел, не тогда, когда он бошки сносил, а когда созрел, Бог ему говорит, все, давай, ты готов. Пожалуйста, пошли моего брата. Вот это говорят созревшие люди. Он просто уже успокоен. Он настолько спокоен, что он даже ничего больше не хочет. Okay? И когда Моисей вошел в свою позицию, и в ней было все обеспечено тоже. Смотри. Обеспечение без позиции извратит твое сердце и уведет тебя от твоего предназначения. Запомни, обеспечение следует за позицией, не наоборот. Хотя кажется все наоборот. Сначала входит обеспечение, имя этого пастора. Потом входит пастор, и только потом ты знакомишься с его функцией. Okay? Поэтому оно так вот, иногда людям очень тяжело выбрать и найти себя, потому что их привлекает, чем пастор оброс, а не то, кем он в реальности в духовном мире является. Можно было сказать на Соломона и сказать, какой мужик! Гляньте, богаче и мудрее не было. А почему он стал богаче и мудрее? Потому что его сердце абсолютно было готово к этому. Когда ему задали вопрос, богатейшей личности, Бог задал вопрос, проси, что хочешь. Честно скажу, когда тебе задают, проси, что хочешь. Ну, редко ты, кто попросит мудрости? Конечно, мы сейчас с вами умные. Мудростью, Господи. Да. Потому что, дорогие мои, конечно, мы начитались Библии, и потом поняли, что за мудростью следует. Okay? И поэтому мы все резко мудрости просим у Бога. Дорогие мои, но этот человек, он просил мудрости перед тем, как он не знал, что кто-то просил мудрости. Все со мной? Он говорит, проси мудрости. И Бога это взорвало. Он говорит, раз ты попросил мудрость, то, дорогой мой Соломон, с мудростью дается тебе все. Все! И богатство, и мудрость, и величие, и финансы, и жены. Я вам говорю, что Ветхий Завет интереснее был. Но это не по Библии. По Библии написано, один муж, одна жена, и станут двое одной плотью. Не трое, не четверо, не десять. Двое станут одной, плоти. Поэтому попробуй со своей одной половинкой станет одной плотью, потом разговор будет. Смотри. И что хочет сделать князь этого мира? Это так, это реально изжизненно. Он хочет сосредоточить тебя на том, чем оброс помазанник, а не то, кем он является. Потому что когда ты к Соломону подходишь, да, вот ты живешь во времена Соломона, ты не видишь сначала мудрости. Ты в шоке от его богатства, пышности, золота, серебра, коней, колесниц, слуг, дворца. Все со мной? Ты такой, я тоже мудрость хочу. Интересно, ты мудрость хочешь, потому что ты увидел мудрость или потому что бабло увидел? А вот это ответь сам в своей голове. Okay? Смотри, поэтому здесь Бог знает мотивы нашего сердца. Здесь нужно быть очень аккуратным. Смотри, обеспечение без позиции извратит сердце наше. Уведет тебя от твоего предназначения. Обеспечение следует за позицией, не наоборот. Вспомните Иосифа, да? Который попытался рассказать братьям о том, кто он, и войти в это сам. Помните, он так хотел войти в это. Он рассказывал, вы поклонитесь мне. И там у него была разноцветная красивая одежда, которую папа сшил. Он потерпел крах. Он реально потерпел крах. Но когда сам Бог ввел Иосифа в его позицию, там не только все было обеспечено, но его признал сам фараон, вся родня, весь Египет, братья, папа и мама. Его признали все. Почему? Потому что с позицией обеспечено все. Тот же процесс происходит, когда ты и я входим в свои позиции, там все обеспечено. Сын был обеспечен в доме отца всем необходимым и никогда не имел нужды ни в чем. Но когда он покинул дом отца, в этот момент началась нужда, боль, потери и разрушение. Именно поэтому, знаете, когда, я помню свой момент, когда через 12 лет вошел в мое призвание, занял свою позицию, данную Богом, я абсолютно спокоен. Знаете, потому что все, что мне нужно, у меня есть. Мне для того, чтобы двигаться в своей позиции, никто, кроме Бога, не нужен. А если мне чего-то не достает или не хватает, значит, это мне просто-напросто не нужно, и оно не мое. Все со мной, да? Оно не нужно, и все. Успокойся. Сколько раз было покушение на мою позицию? Вы знаете, Бог мой знает. И вы знаете, сколько раз люди считали уже, мои деньки. Ему, наверное, скоро будет. И считай, да, это, наверное, точно. Вы знаете, ничего не взяло, ничего не разрушило, ничего не пошатнуло. Почему? Потому что даже с твоей позиции входит, тебе дается сила для того, чтобы отстоять, да, некоторые вещи. Они просто тебе даны. Полное спокойствие. Почему? Потому что я знаю, что это моя позиция. И лишить меня этой позиции сможет только тот, кто мне ее дал. А это не человек. Это был Бог. И меня лишить моей позиции или убрать, или сдвинуть может только тот, кто ее дал. Я никогда не говорил, дорогая семья, что будет легко. Наоборот, будет очень трудно. Но я точно знаю, что в той позиции, для которой Бог приготовил тебя и меня, все необходимое для совершения твоего призвания уже будет тебя ждать. Тяжело будет, Давид, будет, но у тебя будет проща, и у тебя будет камень, и у тебя будет победа. Давид, будет, да, ты будешь бегать по горам от Саула. Никто не рисует легкую жизнь, но ты будешь царем, одним из самых великих царей на земле. Он дал ему эту благодать. Когда ты пытаешься взять обеспечение позиции, не войдя в позицию и не уплатив свою определенную цену, то это действие в духовном мире расценивается как нелегальное и, как правило, всегда приводит человека к краху и духовному разрушению и разочарованию. С третьим пунктом покончено. Все со мной, да? Все услышали, да? Четвертый пункт, последний пункт, очень интересный пункт. Потому что, я так скажу, этот пункт, он не относится, наверное, к большинству. Он относится, наверное, к тем, которые уже более-менее что-то достигли и в своей позиции находятся. И вы знаете, это я ощутил на себе, и это я уже, вы знаете, понял довольно-таки даже недавно. Поэтому этот пункт я хочу включить в эту тему тоже. Четвертый пункт. Не забудь, кем ты был. Вы знаете, проблема у многих людей, которые вошли в позицию, знаете, вот Иосифа, Давида, да, скажем так, да, будучи никем, будучи маленьким пастухом или там последним там никем, ничем. И когда они вошли в свои позиции, я заметил, что проблема начинается там, где они забывают, кем они были. Все со мной, да? Они забывают свои истоки. Они забывают, откуда они вышли. Самое интересное, вы знаете, в чем была сила Давида? Он до дня своего смерти не забыл, кем он был. Он не забыл, что это был просто маленький парень-пастух, который просто делал свое дело, и он всегда в смирении молился Богу, так как и в первый день. Вот эта сила. Я понимаю, сейчас этот пункт, наверное, мало кто даже услышит. Но я говорю вам, дорогие мои, что я знаю, о чем я говорю. Потому что когда ты пройдешь всего то, может, что сейчас тебе интересно, второй и третий пункт, может, сейчас кому-то более интересен, но четвертый пункт, он относится уже к зрелым, к людям, которые имеют влияние, успех, финансы, духовный успех. Смотри, у личностей, которые вошли в свои функции, очень коротко, я уже заканчиваю, вошли в свои функции и свое обеспечение, заняли свои позиции, всегда будет искушение забыть свои истоки и свою историю. И вот здесь как раз проблема. Будет желание забыть тех, кто был с тобой вначале и поддерживал твои руки. Потому что, честно сказать, никто из нас сам по себе не состоится. У нас всегда есть кто-то, кто нам помогает. Все со мной? И вы знаете, вот это вот момент, и мне Иисус четко сказал, он говорит, сынок, если ты хочешь быть по-настоящему, достичь чего-то большого, никогда не забудь, кто ты. Поэтому я очень в многих проповедях напоминаю всегда, кем я был, где я был воспитан, чтобы это всегда было освежено не только в моей голове, в твоей голове, чтобы это просто освежено было в моем служении, что я абсолютно знаю, кто я. И пусть никто не заблуждается, что что-то великое, просто вот какой-то Андрей был, и тут на голову что-то хряпнулось. Нет, был путь, была цена, была своя жестокая долина. И в конце концов все остальное пришло. Умей всегда вспомнить и отдать честь тем, кто был перед тобой. От того, от кого ты питался и кто помог тебе взойти на твою высоту. Вот это честь, вот это сила. Запомни, если ты позволил сатане украсть твою историю, твое прошлое, он лишит тебя твоего будущего. Вспомните, в тот момент, когда Люцифер забыл, кем он был, в тот же момент он лишился того, кем он будет. Вы все забыли? Я еще раз повторю. В тот момент, когда Люцифер забыл, кем он был сотворен Богом, и придумал себе что-то, что ему не принадлежало, он полностью потерял даже свое будущее в Боге, потерял царство, потерял небо, потерял отца, потерял все. В тот момент, когда ты забываешь свое прошлое, ты лишаешься своего будущего. Не забудьте это. Позвольте Богу провести ваше сердце через подготовку к вашей позиции. Когда вы войдете в свою позицию, в которой будет Богом обеспечено все, до конца твоей земной жизни, переживать тебе не нужно будет ни о чем вообще, только об одном, как сохранить свое сердце в полном послушании Богу. Всем сердцем, всем разумением, всей крепостью ищи Бога, беги за ним, преследуй его, а в нем ты найдешь не только свою позицию, но и силу для совершения своего призвания. Amen. Воздайте славу Богу. Нормально, да? Классно. Четыре ключика. Давайте мы поднимемся, семья. Давайте мы поднимемся. Я верю, что некоторые из вас что-то для себя взяли. Это было просто от сердца. От сердца, как людям, которых я люблю, с которыми я живу, с которыми мы находимся вместе. Почему? Потому что кому-то нужно это говорить. Кто-то понимает, да? Вот нужно кому-то. Ну, честно, вот знаете, на чем базируются мои темы? Некоторые люди спрашивают: пастор, ну откуда ты берешь темы? Я говорю, я хочу говорить о том, о чем никто не хочет говорить. Некоторые люди говорят: почему тебя слушают? Потому что я говорю вещи, которые просто кто-то боится сказать. А я не боюсь говорить, дорогие. Мне просто не страшно. Почему? Потому что знаю, о чем говорю. Давайте мы закроем глаза, давайте склоним наши головы. Просто скажем нашему любимому Богу: дорогой Отец, ты знаешь наше будущее, ты знаешь наше прошлое. Ты знаешь, Господь, кто мы и кем мы были сотворены, для чего мы были рождены. Любимый, я прямо сейчас прошу Тебя, пусть каждый из нас смирится в своем сердце, войдет в свою тайную комнату и найдет Твое лицо. Я знаю, Отец, Ты ждешь, Ты жаждешь открыть нам всем, кто мы. Ты жаждешь открыть нам всем, кем мы были сотворены, для чего мы были рождены. И я знаю, что когда Господь пастырь мой, тогда я ни в чем не буду нуждаться. Именно в Тебе покоится душа моя, в Тебе сокрыто мое будущее, в Тебе сокрыто мое имя. Любимый, я благодарю Тебе за то, что Ты позволил мне занять эту позицию. И я, Господь мой, с удовольствием кормлю мое поколение. Я с удовольствием нахожусь на этой позиции. Господь, я наслаждаюсь каждый день, когда я здесь, когда я в своей функции. Я прошу Тебя, любимый, прямо сейчас за моих братьев и сестер, пусть каждый войдет в свою. Неважно, если это будет видимая позиция, невидимая позиция, если это будет позиция шумная или очень тихая. Самое главное – это войти в Твое тело и быть функцией, приносить пользу тем, кто вокруг нас, служить телу Иисуса Христа. И в этом мое наслаждение, что моя жизнь не просто прожигается для меня, я отдаю кусочек моей жизни для кого-то и кому-то помогаю лучше жить, стать лучше. Спасибо, любимый. Я просто ценю Тобой. И я верю, Господь, что в это последнее время будут заняты позиции правильными людьми. Не будет взломщиков, не будет похитителей позиций. Люди будут зрелыми и войдут в свою позицию вовремя. И там будет обеспечение, благословение, успех. За все благодарим Тебя, любимый, за все славим. Тебе единственному, единственному вся слава, честь и хвала. И все сказали: Аминь. Воздайте Ему славу. Воздайте. Иисус прекрасен.